Анастасия Седова. Записки акушера. Истории из роддома. Все персонажи и описываемые события являются вымышленными. Любые совпадения с реальностью случайны. Счастливый билет. Амбулаторный прием. После УЗИ приносят заключение со скрининга. Заглядывает голова. Доктор, можно? Проходите. Куча цветастых юбок заходит в кабинет. Садится. Кольцами унизаны почти все пальцы, тяжелые серьги в ушах, платок на голове. Глянула в карту, 36 лет. Поздновато. Обычно в таком возрасте они уже бабушками становятся, порой даже дважды-трижды. Восьмая беременность. Родов сколько было? А все роды и были. 7 родов. Начинаем восстанавливать хронологию. Первенца родила в 19. Во сколько замуж вышли? Да сразу как 19 исполнилось. Первой была девочка, а потом в течение 7 лет еще 4 девочки. Последняя родилась преждевременно. На каком сроке роды были? На 6 месяце. Каким весом девочка родилась? 490 грамм. В такие моменты всегда тяжело спрашивать, потому что, понимаешь, ребенок с таким весом, скорее всего, умер. Или тяжелый инвалид. На момент нашего разговора девочке должно было быть 7 лет. Что сейчас с девочкой? Все хорошо, доктор. В школу ходит. И дает мне папку с кучей выписок. Перебирая заключение невролога и других врачей и понимая, что та девочка действительно практически здорова. Небольшие проблемы со зрением, совсем небольшие, с возможностью коррекции. Немного удивляюсь. Давайте про следующую беременность, 6-ю. Роды были, мальчик. Срок? Здоров? Доносила, да. Не совсем здоров. Порок сердца у него. 5 операций было. Сейчас еще одну ждем. Нам доктор Московский сказал, что последняя, и мой сыночек будет здоров. Снова протягивает выписки, в которых вся история здоровья ребенка с рождения. Я снова удивляюсь. Выживаемость с таким пороком не более 3%. Этой женщине снова повезло. А потом, доктор, у меня еще дочка родилась. Здоровая, все хорошо. И вот сейчас беременная я, только, наверное, уже хватит. Можно же будет в роддоме трубы перетянуть? Объясняю ей про стерилизацию, про отсутствие кесарева по желанию женщины. Будут показания, прооперируем. Давайте пока не будем далеко загадывать, у вас только 12 недель. Давление в норме. Нужно сдать кровь, и беременная свободна. Рассказываю, где процедурный кабинет, и прощаюсь с женщиной. Ради интереса смотрю электронную карту. Девочка действительно родилась в 22 недели и 3 дня. Вес 490 грамм. В реанимации стандартный набор, и врожденная пневмония, и сепсис, и даже внутрижелудочковые кровоизлияния в головном мозге. Выкарабкалась. И действительно, судя по заключению невролога, ходит в школу. Общеобразовательную, кстати. Порок у мальчика обнаружили при сроке 20 недель на втором скрининге. Был перинатальный консилиум у нас с рекомендациями до обследования в федеральных центрах. В столице диагноз наших специалистов ОСД подтвердили, провели свой консилиум, порекомендовали беременность прервать. Вероятность выживания крайне низкая. Тогда Лала вернулась к нам, привезла все бумаги и отказалась от прерывания. Конечно, в электронной карте не указана причина. Просто сухое от прерывания беременности категорически отказывается, о возможных последствиях отказа предупреждена. Но я, пожалуй, догадываюсь. Первый сын в цыганской семье после 5 дочек. После скринингового приема думала, что уже не встречусь с Лалой. Ошиблась. Пришел плохой результат анализа крови. Риск синдрома Дауна 1 к 2. Очень высокий. Генетики пригласили на диагностику, рассказали обо всех рисках. Лала дала согласие на хорионбиопсию. Перед диагностикой обязательно осмотр гинеколога на кресле для исключения угрозы прерывания беременности. Это противопоказание к проведению инвазивной процедуры. Слезая с кресла, Лала негромко спросила: «Доктор, все же будет хорошо?» Что ответить на этот вопрос беременной? Вариантов немного, всего один. «Все будет хорошо, Лала». Хорионбиопсия прошла без осложнений. Через пару часов беременную отпустили домой. Мы регулярно интересовались у генетиков, не пришел ли результат. Со своей сухой врачебной точки зрения дать направление на прерывание, чтобы не очень затягивать. Прерывание по медицинским показаниям можно провести в любом сроке, но чем раньше, тем лучше. Меньше риск осложнений. Через 7 дней на моем столе лежал лист с заключением из генетической лаборатории. 46XY у Лалы будет здоровый мальчик. В положенный срок ей провели кесарево сечение. Услышавший желание мамы, парень устроился в ножном предлежании и ни на какие уговоры перевернуться не реагировал. Зато мама была довольна и в родах не мучится, и трубы бонусом перетянули. В день выписки Лалы я дежурила. Была в послеродовом отделении. Отдавая документы и выписку с рекомендациями, я не удержалась и спросила: «Лала, извините за вопрос. А если бы диагноз тогда в 12 недель подтвердился, вы бы что сделали?»
«Прерывание. Я же немножко понимаю, хоть и неграмотная, доктор».
Она действительно была неграмотной. Все согласия были подписаны одной корявой буквой «Б». Первой буквой ее фамилии. Ни читать, ни писать не умела. Но трижды за своих детей она вытянула у жизни счастливый билет. Серкляжный шов. На часах было почти 11 утра, когда заведующему гинекологическим отделением позвонили. Звонил не последний человек города, хлопотал по поводу своей дочери. Дочка Валя была беременна. Срок 21-22 недели. На скрининге выявили истмико-цервикальную недостаточность. От дежурной гинекологии на краю города Валя отказалась. Папа нашел одного из лучших врачей, чтобы наверняка, чтобы не попалась какому-нибудь интерну. Ситуация была экстренная. Операцию назначили на этот же день. В сухом остатке имели полное отсутствие жалоб, шейку матки длиной 15 мм, при норме от 25 и выше, и плодный пузырь, который наглым образом выглядывал из этой короткой и открытой шейки. Данные, ну, очень неоднозначные. Риск потерять беременность при такой шейке высокий, очень высокий. А при операции, когда требуется наложение швов на шейку матки, тем более. Одно неловкое движение, и пузырь может вскрыться. Были у нас разные ситуации. Даже при обычном осмотре воды отходили на такой шейке. Заведующему не позавидуешь, конечно. Если бы шейка была еще чуть короче, то с очень большой долей вероятности такую пациентку отправили бы на прерывание. Но тут и беременные непростая позвоночные. Приходится вертеться. Операции такие делаются в отделении не каждый день. И вот в обед в операционной, кроме положенной бригады в виде хирурга, операционной медсестры, анестезиолога и анестезистки, собрались еще 5 человек. 3 ординатора, 2 врача. Опыты набираться, значит. Хирург тампоном аккуратно отодвигает плодный пузырь, вкалывает иглу. Но внутри все очень-очень узко. Беременность первая, родов не было. Неудобно. Свет нормально не получается расположить. В общем, шов он накладывает, но не очень удачно. То есть швом таким особо ничего не стянешь. А ткани у женщины весьма сочные. Вкол — кровит, выкол — еще кровит. И вот в операционной гробовая тишина. Все ждут. Ждут, что решит хирург. Потому что даже ординаторам было понятно. Фигня получилась, а не серкляж. И тем же ординаторам, в принципе, понятно, что если этот шов убрать, а новый наложить, то кровопотери для такой операции будут весьма приличные. И как матка на все это реагировать будет, тоже неизвестно. Ножницы. Операционная подала ножницы. Хирург срезал с шейки шов, наложенный пару минут назад. «Еще шить». Операционная дала иглодержатель с иглой и нитью. Он все же решил переделать. Зашел дальше, глубже, туда, где вероятность кровотечения еще выше. Действовал на свой страх и риск. Получилось. Сиркляжный шов наложили, как следует затянули. Кровотечение остановили. Увы, преждевременных родов все же избежать не удалось. Валя родила в 34 недели. Недоношенный, незрелый ребенок. Правда, обошлись без реанимации, ИВЛ, да и в целом. 34 — это не 24 недели. Сейчас у них все хорошо. Забыла. Ночь. Роддом. В родильном отделении аншлаг. 6 роженец на этаже. У Ольги роды 4-е. Родила быстро, легко. Послед отделился и выделился буквально через 5 минут. Матка хорошо сократилась. Но руку на пульсе все равно держим. 4-е роды — это вам не хухры-мухры. Крывануть в любой момент может. Пока мы с акушеркой ходим, смотрим матку, Ольга звонит маме, сообщает радостную новость. А трубка то ли на громком режиме, то ли просто слышимость такая. «Мамочка, ну все, родила». «Кто Оленька?» «Мам, ну мальчик, мы же в 5 месяцев еще знали, вам сказали». «Оля, посмотри, точно мальчик? Может, ошиблись?» «Точнее не бывает, мам, мне его бубенчики уже показали». Мы с акушеркой тихо ржем в маске. Анамнез собирал ординатор еще в отделении патологии, откуда Ольгу перевели. Но я читала, этот новорожденный мальчишка у Ольги, 4-й. Судя по случайно подслушанному диалогу, бабушка неистово ждет внучку. Через 20 минут после родов Ольги тужится уже Ирина. Для Ирины это первые роды. Мы не торопили, пузырь не вскрывали раньше времени, все плавно и прошло. Правда, промежность у Ирины была высокая, но потугах, увы, не удержали, порвалась. Не хотели эпизиотомию до последнего делать, вот, собственно, и получили. Малышка у Ирины родилась небольшая, всего 2800 граммов. Пуповину пересекли, неонатологу вручили, дождались с акушеркой послед, потом родовые пути осмотрели, внутри все целое, моюсь. Я в резиновом фартуке, стерильном халате, разворачиваю набор для ушивания, обезболиваю, жду, пока подействует анестетик. На тот момент прошло примерно полчаса от рождения девочки. Ирина спрашивает: «А можно мне телефон? Я позвоню». Объясняю, что сейчас буду накладывать швы. Разговаривать будет не очень удобно. Лучше это сделать после ушивания. «Да вы мне не помешаете, если я вас тоже не очень смущаю разговором».
«О, если вас ничего не смущает, то Анастасию Сергеевну смутить чем-либо у промежности сложно».
Это уже акушерка голос подала. Посмеялись. «Итак, я шью, а Ирина звонит». Помните, как в старом советском фильме? «Алло, Вава, я тебе сейчас такое расскажу». Вот примерно по этому сценарию Ирина позвонила, кажется, практически всем, в том числе 5 подругам, судя по стилю общения. Потом выдохнула и попросила санитарку забрать телефон, чтобы не уронить. Кровать для родов была старая, не очень широкая, без ограничителей. Я в это время шила. Шов косметический, не быстрый. Тем более был не прямой разрез, а разрыв. Там еще лохматушки надо аккуратно собрать. Шить я закончила, обрабатываю тупфером с дезраствором половые пути, свежий шов. И в этот момент Ирина буквально подпрыгивает. «Забыла!» Я от неожиданности прям вздрагиваю. Хорошо, в тот момент в руках не иглодержатель с иглой был. «Что забыли, Ирина?»
«Мужу позвонить забыла. Дайте, пожалуйста, телефон обратно».
Лежал весь родзал. 8 марта. Попали как-то в мою палату 2 беременные. У одной, Даши, роды предстояли первые. Ждала девочку. И все ей было в новинку. Она постоянно обо всем интересовалась у соседки. Как не зайду, вечно о погремушках-подгузниках беседуют. Вторая, Нина, была беременна в 3-й раз. И, собственно, в 3-й раз должна была стать мамой. Дома у Нины были дочки 3 и 7 лет. Сейчас вот ожидался мальчишка. Положили беременных к нам, ибо срок подходил. Обе они были из районов, а еще у обеих срок родов стоял 8 марта. Нина вообще рассчитывала родить пораньше, все же 3-е роды как-никак, и уж никак не планировала рожать мальчика 8 марта. Она по лестницам километры просто нахаживала. Впрочем, как женщина, у которой ПДР стоял на 9 марта, очень ее понимаю. Я тоже не хотела рожать 8 марта. А вот у Даши, наоборот, была идея фикс родить дочку непременно 8 марта. Но чтобы у девочки всегда выходной был на день рождения. Даша вообще выглядела этакой мармеладкой. Кукольная внешность, светлые волосы, голубые глаза. Для дочки запасла одежки, все розовые, в рюшечках. Ей, правда, соседка сказала, что в роддоме эти рюшечки не нужны никому. Но куда там? Наступает 7 марта. У Даши подтягивает живот, а вот обычно такая активная Нина весь день лежит. Утром матка была немного в тонусе, что, впрочем, неудивительно для предстоящих 3-х родов. 40 недель без одного дня, как-никак. Днем зашла к пациенткам в палату. Даша разговаривала с мамой по видеосвязи, а вот Нина все так же лежала. Поинтересовалась, все ли у нее в порядке. «Я, Анастасия Сергеевна, сегодня полежу. Завтра бы еще отлежаться, а там и 9 марта наступит. Чуть-чуть потерпеть». Вообще, ПДР, предполагаемая дата родов, это всего лишь ориентировка. Доношенная беременность считается с 37 до 42 недели. То есть, в принципе, в любой из дней этого промежутка беременная может родить. И это будет нормально. Срочные роды. Но конкретно у этих двух пациенток ПДР оказалось не только 3 буквами. То ли психологические какие-то моменты, то ли и правда условная физиология сыграла. И у Даши, и у Нины 8 марта начались схватки. Дашу после утреннего обхода отправили в смотровую. Матка у нее регулярно сокращалась. При осмотре шейка оказалась мягкой-примягкой. Открытие было уже 3 сантиметра. Сделали клизму, Даша собрала свой минимум розовых вещей и ее отвели в родблок. Роды шли естественным путем, никто никого не торопил. В 17:30 Даша родила прелестную девочку. Тут же попросила надеть ей розовый чепчик. Смотрелось все это очень забавно. Линялые роддомовские пеленки серо-бурого цвета и розовые рюшечки. Ну да ладно, нам не жалко. Даша была весьма миниатюрной, а вот ее дочка щеки отъела на 3700. Очень даже прилично для первых родов. Пришлось сделать эпизиотомию. Пока я ушивала эпизиотомную рану, другой дежурный врач посмотрел Нину. Она пожаловалась на схватки. Осмотр на кресле, открытие 4 сантиметра. На часах было 18:00. Я заполняла на посту историю родов. Нину проводили в предродовую палату. Опытная акушерка родблока переговаривалась с акушеркой отделения патологии. «Ой, ну это ты быстро родит. 4 сантиметра, 3-е роды. Пузырь вскрыли?» «Не стали. Отказалась». «О, как? А чего это?» «Не хочет рожать 8 марта. Мальчик у нее». «Ой, насмешила ты меня. До полуночи еще 6 часов. У нее 4 сантиметра, 3-е роды». «Увы, родить нельзя, погодить. Если парень сам выбрал, когда родиться, что ж теперь?» Все роды Нина лежала на кровати, изредка поворачиваясь сбоку на бок. Один раз встала в туалет. В 10 вечера открытие было уже 8 сантиметров, и, судя по всему, роженицу начинало чуть подтуживать. Были все показания для вскрытия плодного пузыря, но... Нина опять отказалась. Оно и понятно, почему. При такой шейке и отошедших водах она бы родила за полчаса после амниотомии, а то и меньше. Воды у Нины отошли на полном раскрытии. К счастью, светлые. Головка уже опустилась. Вообще, очень интересно наблюдать за женщиной, которая сдерживает потуги, постоянно поглядывая на часы. 23:40, 23:45, 23:50. К счастью, сердцебиение плода не страдало. Ну а тот факт, что ребенок в итоге родится, никто не оспаривал. Даже Нина. Просто все ждали. Иван появился на свет в 00:10. Глядя на это, каких усилий это стоило его маме, я ненароком задумалась. Казалось, в ее ситуации гораздо проще родить, чем пытаться сдержать роды. Но 8 марта...